доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Сегодня исполняется 264 года со дня рождения гения музыкального искусства австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Мало кто станет отрицать его вклад в мировую культуру, ведь Моцарт обладал феноменальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Проще говоря, о его творчестве, а также жизни классической музыки сегодня и пойдет речь в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сегодня кандидат философских наук Анна Ганжа. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И пианист, худрук Московского государственного симфонического оркестра, а также международного музыкального фестиваля «Арс Лонга» Иван Рудин. Иван, приветствую.
Добрый день.
Мы вот сегодня в утренней рубрике «Исторический календарь» уже вспоминали о Моцарте. Мой коллега Владимир Бычков о нем рассказывал. И, среди прочего, упомянул, в общем, наверное, всем известный факт, что к 6 годам Моцарт уже спокойно мог воспроизводить некоторые сложные музыкальные произведения, и вскоре он отправился, буквально в турне, отец его повез по ряду европейских стран. На ваш взгляд, вот этот вечный спор дар, талант или просто трудолюбивый человек, вот у вас к чему этот спор сводится? Это в большей степени что, Анна, на ваш взгляд?
Да, это талант, есть такой раздел психологии гениальности, и у Моцарта есть полный набор вот таких вот качеств, которые и трудолюбие, и одаренность, и слух, но ученые говорят, что это должно совпасть, то есть недостаточно ни трудолюбия, ни гениальности, ни слуха.
В отдельности.
Да, в отдельности это все не работает. А Моцарт жил в такую переходную эпоху, когда переходили от клавесинов к клавикордам и клавикордов к фортепиано. Вот. И само фортепиано и инспирировало появление вот таких юных гениев. То есть Моцарт был одним из первых, а потом этих детей появляется все больше и больше. Другое дело, что не у всех совпадает, не у всех родители могут быть, как сейчас говорят, коучерами, да, и так далее.
Но у Моцарта семья была, можно сказать, музыкальная.
Да. Ну, надо сказать, что у большинства из тех, кто потом стал исполнителями и композиторами, семья музыкальная, а чаще всего мама музыкальная. Мама сидела дома, вот обычная биография, мама. Но здесь отец. Угу. Потому что это еще такое новое время, когда осуществляется переход от системы патроната над музыкантами к каким-то иным формам жизнедеятельности и зарабатывания, грубо говоря. Потому что Леопольд Моцарт искал не только славы, да, он искал и неких стимулов, поощрения, возможностей, покровительства. То есть он искал и того, что раньше искали, и того, что Бах искал, да, как бы осесть в каком-то месте, и чтобы ему платили какое-то жалование. И в то же время уже существовала система гонораров, каких-то подписок, потому что часть симфоний Моцарта писалась по подпискам.
Mm-hmm.
Да. Вот. И вот эта финансовая институциональная часть, она тоже очень важна.
Иван, вы что думаете? Ну, и вообще Моцарту-то много заработать не удалось.
Это не совсем так.
Так.
Во-первых, для тех, кто не знает, может быть, я бы хотел сказать, что, хотя, безусловно, биография Моцарта — это, наверное, одна из самых известных, общеизвестных таких биографий музыкантов. Во-первых, естественно, что Моцарт — это самое, наверное, яркое или одно из самых ярких выражений слова «гений». Сложно сказать. Естественно, труд, прежде всего, скорее, труд его отца, дальше по развитию этого гения, но все мы из там, тех, кто занимались музыкой из курса музыкальной литературы, знаем, что он первые способности начал проявлять там, в три года уже, и это были не просто музыкальные способности, которые встречаются в жизни, когда дети начинают что-то петь.
Барабанщика.
А он, или петь какую-то мелодию, насвистывать, а он очень быстро, благодаря тому, что отец занимался, скорее, с его сестрой старшей, он как бы включился в этот процесс сам, увлекся тем, как отец преподавал сестре, и повторял какие-то мелодии уже руками непосредственно. То есть вот был именно в этом процессе заинтересован. И буквально, действительно, вот как вы сказали, в пять лет это уже были какие-то первые гастроли. То есть это ребенок, который действительно в 5-6 лет мог исполнять какую-то программу в присутствии, там, не знаю, чужих взрослых людей, не дома.
Ну, как взрослый где-то человек. Что-то.
Да, то есть это уже фактически там первые гастроли его начались. Мы сейчас говорим о том, что дети рано становятся взрослыми. Такой начинающий музыкант. Поэтому здесь, мне кажется, вот именно в случае с Моцартом труд, это скорее труд его отца прежде всего по развитию его гениальных совершенно способностей. И мне кажется, что, не знаю, жизнь, судьба, Бог отмерил ему такой объем этих способностей, что было зачастую достаточно не то, что трудиться, а просто уделить время вот... Он как проводник чего-то был, потому что известно, что он за буквально там очень короткий срок, как правильно сказала Анна, действительно по подписке или там по заказу, не знаю, Венской оперы, готовил оперы, большие объемные оперы, на это у него уходило очень небольшое время. Это значит, что в общем он не так много переписывал и дописывал потом, то есть значительная часть процесса вот такого чернового, она происходила для него сразу.
Угу.
Поэтому какого-то мучительного такого процесса труда, наверное, он не знал. Скорее, просто было очень много работы. И, возвращаясь к вашему вопросу, он был вполне себе состоятельный человек. Сейчас не смогу сказать точные цифры, но я помню, что довольно популярно тоже какому-то из юбилеев Моцартов было сравнение тех денег на наши современные. Это выходило, что он вполне себе очень обеспеченный, то есть просто состоятельный человек был.
Нам это говорит о том, что его талант, его музыкальные навыки, они в то время при жизни самого Моцарта были справедливо и объективно оценены.
Они были, безусловно, оценены, и он, то есть достаточно сказать, что в то время были очень популярны всякие соревнования виртуозов, когда встречи музыкантов происходили в такой спортивной немножко форме, давалась музыкальная тема, и какие-то яркие музыканты того времени, яркие виртуозы садились за клавесины, клавикорды. Все-таки фортепиано уже в том виде, в котором мы представляем, случилось чуть позже. Это еще инструмент был в развитии, в перспективе. Но они, значит, садились за инструменты и должны были какие-то виртуозные вариации выдать вот в присутствии людей сразу. И, как правило, Моцарт в таких соревнованиях побеждал. Он был известен свету. Действительно, он, собственно, потом в итоге жил и работал в Вене. Это центр культуры и музыки. И был очень востребован как оперный композитор, как композитор, который писал симфонии, и очень хорошо оплачиваем.
Угу. Анна, вот скажите, когда мы говорим о гениальных людях, часто упоминают о том, что гениальные люди, они немного сумасшедшие. Вот, в частности, если мы поговорим немного о письмах Моцарта, которые все любят обсуждать так или иначе, потому что и форма была странная, и по содержанию тоже было много вопросов. Иногда присутствовали непотребные, мягко говоря, выражения в его письмах. О чем это нам говорит?
Ну нет, я думаю, что это какое-то искажение, какое-то искривление поп-культуры, вот такого непонятного образа. Я не вижу там никаких отклонений. Он шутил, и какие-то шутки нам понятны теперь, да, какие-то совершенно непонятны. Но, похоже, он был очень остроумным человеком. И вот по моим наблюдениям, музыканты — это самые остроумные люди. Я не знаю, как это в точности связано с музыкальной одаренностью, но так смешно, как шутят музыканты, так тонко я нигде не встречала. Поэтому там идет такая сложная игра контекстов, текстов, цитат. Поэтому, возможно, Моцарту, кстати, удавалось забегать чуть-чуть вперед, когда он использовал элементы народной музыки, там каких-то народных жанров в симфониях, в концертах, в сонатах. Он так изящно это вплетал и так изящно развивал эту тему, делая вот это народное, национальное, универсальным, простое, возвышенным и так далее. То есть играя вот на таких контрастах.
Иван?
Знаете, если я правильно понял ваш вопрос...
Но я не буду приводить цитаты из писем кузине своей, в частности.
Ну, не только.
Не только. И с отцом там были... любопытные переписки.
И сестре, по-моему, что-то там много всего было. Но, знаете,
кому
мне кажется,
любопытно,
что...
могут поискать в интернете, это
да,
все есть в открытом доступе.
Это издавалось, по-моему, даже. Но, вы знаете, мне кажется, что есть просто естественные предпосылки, что когда вот этот тип труда требует большого, в общем-то, в любом случае, интеллектуального напряжения вообще, и быть музыкантом в целом, и особенно композитором, и, естественно, Моцартом. Угу. Поэтому, безусловно, вот то, что на каких-то коротких или, в его случае, длинных отрезках, потому что у него один заказ наслаивался на другой, когда человек, в общем, просто много работал, да, то мозг просто требует какой-то, ну, как сжимающаяся пружина, не знаю. То есть требуется потом какой-то момент разжатия. И мне кажется, что просто не надо здесь искать, я не знаю, там, был ли он нормальный или не нормальный. Я думаю, что он был вполне себе сложный человек, это совершенно точно. Это там то, что там мы все о нем читали, он точно был очень сложный, непростой человек. Человек веселый, безусловно, и даже веселый в разных смыслах этого слова. И известно, что большую часть денег, которые он зарабатывал, он любил спустить на всякие азартные игры еще, там на что-то. Поэтому мне кажется, что просто вот момент перезарядки батарей собственных у него проходил в такой форме. Ну, в конце концов, это не делает абсолютно его сумасшедшим, это просто обозначает, что да, мозгу, сознанию действительно необходимо переключаться. И когда такой человек за, сколько он жил, 34-35 лет, за такую короткую жизнь написано и сделано столько, естественно, что есть какие-то формы, которые, может быть, человеку, не создавшему там 2% от того, что сделал Моцарт за 35 лет, они кажутся какими-то, я не знаю, крайностями. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь.
Как говорят в народе, сначала напишите, как написал Моцарт, а потом уже обсуждайте. Анна, часто, когда мы говорим о творческих людях, опять-таки о художниках, о музыкантах, бывает, что они, люди, известные там в 17 веке, в 18 веке, между собой как-то перекликаются. Вот точно так же говорят и про Моцарта, что в определенный момент времени его вдохновлял Бах. Вот насколько это соответствует действительности? И вообще вот этот элемент вдохновения для Моцарта что-то значил? Или вдохновляться, в общем, ему нигде не нужно было, и все это лилось из него и так в силу гениальности и умения?
Какой сложный вопрос вы задаете. Я вот не читала чего-то серьезного на эту тему, честно говоря.
Просто некоторые пишут, что с Бахом он пересекался.
С сыном Баха.
С сыном Баха, да, естественно.
В Англии, по-моему, да. Как раз в каких-то гастролях.
Да.
И что это якобы тоже оказало определенное влияние, но вот здесь я не берусь судить.
Ну, все, что я об этом знаю, то, что я об этом знаю, я бы назвала не вдохновением. Это было интеллектуальное общение, творческое общение. И там фигура Баха не фетишизировалась, да, он общался не с сыном самого Баха, как я поняла, а с очень интересным человеком, одним из лучших музыкантов своего времени. То есть это такое творческое сотрудничество. Вероятно, это можно описать как некое вдохновение, да, когда мы попадаем там, в какой-то поток, в какую-то струю, но там еще есть момент дружбы. Вот. Но пока еще дружба в XVIII веке не имеет характер романтического, такого вдохновляющего. Дружба все-таки это дружба по расчету. Это некий обмен добродетелями, талантами. Поэтому вот я бы опасалась это назвать вдохновением. Но вообще это эпоха классицизма, и там дело не во вдохновении, а в том, как преобразовать аффект в разум. Собственно, я бы вот Моцарта определила как гения, которому удалось этот аффект по-настоящему, а не на словах, потому что многие это делали на словах. Uh-huh. Преобразовать в такую абсолютно рациональную, взвешенную, идеальную структуру, как бы кристаллизовать этот аффект, да, или эту систему аффектов. А вдохновение, есть такая линия от эпохи Возрождения к романтикам, она чуть-чуть маргинальная пока, она обходит этот момент стороной. И я не удивлюсь, если Моцарт вообще не пользовался этим словом. Ну, вот, к сожалению, на немецком я не читала его переписку. Но я не удивлюсь, если там вообще нет ни слова о вдохновении. Вот. Потом задним числом, и благодаря отчасти и Пушкину, и Милошу Форману.
Возможно. Иван, вы что думаете?
Правильно Анна сказала, что он точно совершенно встречался с сыном Баха. В одной из детских поездок. Про встречу с Бахом я ничего не знаю, я думаю, что ее не было.
Про
точно
сына
всем
Баха
то,
и говорили,
то
да.
Что всем известно. Ну, это все-таки сын Баха, у него были действительно совершенно выдающиеся сыновья, но когда мы говорим Бах, прежде всего имеем в виду Иоганна Себастьяна.
Угу.
Но то, что всем хорошо известно, что Моцарта скорее вдохновил Бетховена, и потому что как раз, когда в свою очередь маленький Бетховен приехал в Вену, уже не маленький, и тоже, опять же, в такой же венской форме там импровизировал на какую-то тему или играл какую-то из своих ранних пьес, что Моцарт сказал фразу, что об этом молодом человеке будут говорить, или что-то такое. В общем, отметил талант Бетховена именно Моцарт. Но, вы знаете, я думаю, что должен согласиться, сегодня у нас не получается конфликта с Анной по поводу того, что вот вдохновение у Моцарта, он... Еще раз говорю просто, если взять и посчитать, сколько он написал, и сколько из написанного является абсолютным шедевром, это, я думаю, что близко к 100%, и просто разделить это на количество прожитых им лет, то просто времени на то, чтобы сидеть на скале и ждать вдохновения, наверное, все-таки у него не было. То есть этот человек был действительно, возвращаясь к вашему первому вопросу, просто от рождения одарен однозначно выше среднего, да, то есть абсолютно гениально одарен. И, в общем, все, что ему нужно было, это Ему нужно было научиться писать, чтобы записывать все то, что вот из него каким-то образом выливалось. И вот, я не знаю, опять же, то, что я вот вспоминаю, что скорее они были еще знакомы с Гайдном. Mm-hmm. То есть, в общем, если говорить про то, кто на него повлиял, это действительно очень сложно, наверное, сказать, потому что в то время не было ни iTunes, ни там всего остального. Значит, слышал он ограниченно. Начал он, как мы уже с вами обсудили, с того, что слышал свою сестру и своего отца. Отец был достаточно... То есть он был умен для того, чтобы Моцарта повезти и в Германию. Там, по-моему, в Мюнхен они ездили. И в вот Лондон, и во Францию, и в Италию. То есть, с одной стороны, действительно, для того, чтобы юный гениальный ребенок мог что-то впитать для себя, а с другой стороны, для того, чтобы его способности просто продемонстрировать в ключевых точках тогдашнего мира.
Были услышаны. А вот рассудите, пожалуйста, опять же, возвращаясь к тому, что сегодня сказал мой коллега Владимир Бычков, что для венцев, для жителей Вены, смерть Моцарта прошла практически незаметно.
Наверное, да.
Почему так произошло, Анна?
Это связано с особенностями культуры. Это католическая, христианская культура. Там сам факт смерти в христианских таких культурах, да, не атеистических, он не является роковым, да. С времен Французской революции это что-то роковое, смерть героя. Это,
ну да, то есть сегодня, когда мы смотрим на Моцарта как на икону музыкального искусства, понятное дело, что пережить такое было бы страшно.
Ну, если вообще посмотреть на смерть, смерть Прокофьева прошла совершенно незамечена. Ну, там свои причины, да?
Ну, да. Смерть со Сталиным в один день.
Да, смерть Чехова, знаете, как прошла? Это тоже очень смешной такой случай. Так что это связано с какими-то вне творческими совершенно причинами. И потом вот эта культура знаменитости, селебрити, она появляется, но чуточку позже. Поэтому иногда проецируют вот эту культуру знаменитости, ну вот апофеозом там является Лист, да, на более раннее время. Хотя, возможно, отец Моцарта и хотел бы, чтобы так было, да, чтобы он был звездой. Но еще не время звезд было, еще люди не готовы были к этому. Они были более серьезными. Вот. И...
Мне кажется, еще просто тип социального устройства общества тогда просто не подразумевал и не мог допустить, что все-таки люди как бы определенного социального положения, как бы они успешны не были, все равно их место в обществе было ограничено условиями их класса, да. И собственно, поэтому вот я тоже, естественно, мы все помним этот фильм, который назывался «Амадей», и где, значит, в общей могиле его потом...
Да.
Но вот то, что я, собственно, потом тоже... интересовался этой темой, и, насколько мне говорили, это было нормально для именно того времени, что даже при наличии денег, которые в их семье было вполне достаточно для того, чтобы, в принципе, в традициях было просто хранить человека вот именно таким как бы образом. То есть это не считалось чем-то, захоронение в общей могиле не считалось чем-то из ряда вон выходящим.
Но вот говорят, что это ошибочное мнение, что якобы он был похоронен в братской могиле. Похороны проходили по третьему разряду, что предусматривало погребение в гробу, но в общей могиле вместе с 5-6 другими гробами.
Да, то есть без индивидуального обозначения места захоронения, потому что могилы Моцарта же нет.
Да, доподлинно неизвестно.
Вот. А как бы могила Бетховена есть.
Но главное, тут мы снова отметим, Сальери ни при чем.
Бедный Сальери.
Да, Сальери ни при чем. И, как уже было сказано, в 97-м году в Милане суд официально признал Сальери невиновным. В 1997 году.
Год, что такое гений Пушкина.
Да, потребовалось на то, чтобы доказать непричастность Сальери. Да, гениальность Пушкина. Напомню, что сегодня мы говорим о творчестве Вольфганга Амадея Моцарта. В студии «Радио Спутник» кандидат философских наук Анна Ганжа и пианист, худрук Московского государственного симфонического оркестра Международного музыкального фестиваля «Эрслонга» Иван Рудин. Короткая пауза и продолжим.
Проще говоря.